Верующий человек объявляет, что он вот туда-туда-то ходит, в тот-то храм ездит, ему там больше нравится, и там батюшка такой и такой, и с упоением рассказывает, как ему нравится там в том храме, как ему там хорошо, и общаемся, и после литургии чай пьем, и, наконец, понятно, что человек увлекается последующим, не тем, что является главным, а всем тем вокруг. А в конце приходится задавать такой простой вопрос. А вы верите, что Бог – это Творец? А в ответ – молчок. Человек молчит. А почему молчите? А у меня нет такой уверенности, говорит человек. У меня нет такой уверенности. А как нет такой уверенности? Как, почему? Ну, я вот сомневаюсь, что вот этот вот мир сотворен Богом. То есть вот какая-то теория, которая как заноза застряла там со школьной скамьи, или то, что он где-то видел в интернете, или читал в каких-то глупых книжках, вот это у него там сидит. Ум-то не исправлен. Знания есть, но они не выжили оттуда эту кривизну понятий. Итак, если вам не верится, что Бог есть Творец этого всего мира огромного, и вот те звезды, и вот те галактики, да, и вот это огромное Солнце, и наша вообще Земля, и море, и вода, и воздух, слушайте, но скажите мне еще одну очень важную вещь. Тогда вы, наверное, и не можете поверить в то, что вы тоже творение, и что вас тоже сотворил Бог. И человек опускает глаза. Он не может это сказать. У него нет этого убеждения. У него есть сомнения. Почему? Это так трудно? Оказывается, так трудно. То, что живет в этом человеке внутри, оно не способно признать этого и принять вот этой элементарной правды, что Бог – Творец. И я – творение, тварь, говоря церковно-славянским языком. Обидно моей гордости, обидно моей самости. Посмотрите, какая элементарная такая ловушка, которую бес выстроил для человека. Развиваем дальше мысль. Вы не верите, что Бог сотворил вас. Вы не верите, что Бог сотворил этот мир. Или вы допускаете, что Бог мир сотворил, но все-таки не человека. Почему? Давайте разберем вопрос. Приходится говорить человеку, почему? Да просто потому, что то, что внутри, оно прекрасно понимает. То, что внутри там таится, оно прекрасно понимает, что как только человек согласится вот с этим понятием, что Бог творец, то надо перед Творцом, потом будет что? Потом отвечать. Правда или нет? Перед Творцом придется отвечать. Посмотрите, как завязаны вот эти все мысли, как они связаны одна с другой, чтобы действовать в уме человека, чтобы переродить ум человека, изменить сознание человека, вытеснить ложь и внедрить туда правду. Если вы творение, то перед своим Творцом творение обязано будет дать отчет. А я не хочу. Я не хочу. А вдруг требования, которые предъявит Творец по окончании моей земной жизни, а вдруг эти требования я не смогу выполнить? Вдруг я не пройду тот экзамен? А если еще сказать при этом человеку, что Бог, Творец, по полному праву будет судить вас, как и всех других людей. Вы законы знаете, по которым будет судить Бог? Но человек вообще расстраивается, краснеет, бледнеет. Вы слишком жестко говорите, говорит человек, я не могу этого перенести. Какие законы? Какой судить? Мне приятнее такое убеждение, что Бог есть любовь и все. Вот все. Человек говорит, вот меня это вполне устраивает в вашей, уже не в нашей вере общей, видите, это в вашей вере. Я готов ходить в ваши храмы, но при условии, что вы будете всегда говорить, что Бог только любовь. И он не имеет права спрашивать с меня, как с творения, если я соглашусь, что я его творение. Вот так. Ну а что дальше? Что может изменить такой человек в жизни? Какие основания для борьбы с грехом? Какие основания для покаяния, для перемены жизни? Ему вечность вообще не нужна такому человеку. Он не верит в вечность. Когда человеку начинают говорить о том в оглашении, что Бог-то судья, и судья праведный, и законы у него есть. И результатом этой земной жизни будет навечно или ад, или рай. Вообще падают духом люди. Говорят, в рай я бы, конечно, пошел, но все равно мне туда еще рано, поэтому я пока помирать не хочу. Вот в конечном итоге страшное признание. А если скажут, что Бог всемогущий, Бог всесильный, Бог ни в коме ни в чем не нуждается, он говорит, а как, а наши свечки? Он еще не нуждается в наших свечках? Зачем нам врут, говорят, что надо их ставить, там, постоянно покупать их? Представляете, что в уме современных христиан творится? Богу нужны, оказывается, наши свечки и пламя вот этих свечек. Как ветхозаветные думали, наверное, что тела тельцов и козлов, которые они сжигают, они, видимо, нужны Богу, и Он питается ими. А дело, оказывается, в другом. Оказывается, у нас есть в самом начале Священного Писания такой уникальный пример, когда два брата, Каин и Авель, приносят жертвы, первые жертвы. Это первые дети двух первых людей, Адама и Евы. И здесь уже Господь нам показывает, оказывается, не просто так жертва, что она горит, и вот это надо Богу. А от какого сердца она приносится? С каким намерением приносит ее человек? Вот, оказывается, где смысл. Попробуй объяснить современному человеку. Когда мы спотыкаемся о вопрос, что Бог знает все наперед знает про нас, человек говорит, а что тогда мне зачем тут трудиться, бороться, если он все и так знает? Он уже знает, я попаду в ад или рай? Да, знает. Все, я ничего не буду делать, говорит человек. Он же знает уже. Какая тебе разница, человек, что Бог знает? Ты сам-то куда собираешься? Но если я все равно попаду в ад, ну что толку мне трудиться, говорит человек. Посмотрите, как все здорово. Вот кто там сидит и диктует эти мысли. Кто-то сидит и управляет. То ли слева, то ли изнутри. Кто его знает, где он там сидит. Но он давит на ум человека. Он не выпускает ум человека вот из этой западни, в которую он взял 300 раз, одновременно запутал. Одно сняли, там еще 299 этих проблем. И вот это все нужно решить в оглашении. Это все нужно так разобрать, чтобы человек понимал, как это знание применить лично по отношению к себе. Не просто как абстрактное знание, которое выучил, сдал, оценку получил и живу дальше как попало. Как знание, которое мне нужно. Это лекарство. Лекарство для исцеления ума. Вот если так относиться к оглашению, то оно становится нужно лично мне. И его надо так преподать человеку, как лично необходимые средства для того, чтобы начать хотя бы спасение, начать, или чтобы понять, что мне нужно спасаться, что я погибший, я пропал, я в страшной трагедии нахожусь, думая уже 20 лет, что я воцерковленный человек, что я даже бываю на исповеди, я даже соблюдаю посты, ставлю свечи, вношу пожертвования, даже периодически причащаюсь, ну, хоть пару раз в год. Правда, я не понимаю смысл, суть и цель причастия, и результаты этого причастия на себе никак не наблюдаю. Не умер, да и хорошо, говорят люди. Рассказали ходить, я хожу периодически, хоть раз в год или два раза в год. Интересные правила. Итак, мы должны узнать о Боге. Первоначально в оглашении преподается то, каков есть Бог. Чтобы в результате вот разбора этих первых понятий о Боге, каков есть Бог. Чтобы мы исправили всю эту дребедень, которая у нас там в голове напичкана. И чтобы мы вострепетали перед величием Творца. И вот этот трепет, первый внутренний некий трепет от этих страшных знаний, разоблачающих уже нас в самом начале, чтобы начал вот зарождаться этот вопрос, так что же делать, если так все серьезно? И тогда уже просто так имя Бога ляпнуть вот где-то в разговоре уже не так просто. Уже ляпнув его очередной раз, хочется сказать, ой, к месту ли я употребил это великое имя? Тот всесильный, всемогущий, который никогда не спит, в отпуск не ездит, уши не затыкает. Он все слышит, все видит, одновременно везде присутствует. Это тоже нужно сказать человеку. Человек, ты не спрячешься нигде, ни за углом, ни под одеялом, ни в отпуск не уедешь от Бога. Он везде будет видеть тебя. Такой Бог. Бог бесконечный. Человек, ты хочешь понять, каков Он? Ты не вместишь всего Бога все равно. Ты литровая банка, а Бог против тебя – океан. Влей океан в литровую банку. Но этот океан сотворил Бог. И Он сотворил множество этих океанов. И Он больше, чем все эти океаны. Он бесконечен. У Него нет ни начала, ни конца. Человек, вострепещи. Ты пылинка, ты песчинка. Отцы трепетали от осознания того, что они могут превратиться обратно в ничто. Как из ничего Бог сотворил весь этот мир. Вот нам это совершенно безразличная информация. Почему святые трепетали? Когда они размышляли о том, что мир из ничего, и Бог сотворил этот мир, не используя никакого вещества, никакой материи, а сам первоначально эту материю сотворил своими божественными энергиями, Человек, тебе это безразлично? Говорит, безразлично, я не понимаю, как это меня касается. Почему отцы трепетали, размышляя об этом? Мы, вот сейчас себя ощущая, вот потрогав, да, я живой, я вот говорю, я думаю, я все соображаю, я вот ел, я вот спал, я вот ехал, я двигаюсь, я существую, и я из ничего. Я из ничего. И только Бог своей благодатью, сотворивший мир, сотворил и меня. И я как сущность здесь на земле, как существо, я существую благодаря Богу. Не просто так. Я не самосущный. Я не могу сам существовать. И вот отцы трепетали. А мы, убитые грехом, безразличны даже вот к этому страшному знанию. Итак, братья и сестры, оглашение, оно нужно нам. И нужно для того, чтобы исправить ум. Это начало покаяния. Исправление ума – это начало покаяния. Его нужно пройти. И если нет рядом живого человека, который бы мог это, пережив сам, передать другому, то хотя бы есть знания, вот эти изложенные в текстах или в аудио, или в видео, в которых делается попытка передать эти знания. Подобно тому, как от одной свечи загорается другая свеча. Примерно так передается знание, правильное знание. И тем человек загорится, другой человек, чем горит вот эта свеча, которая говорит и преподает эти знания. Если эта свеча горит своим тщеславием, горит своим самомнением, говорит понятием о какой-то ложной любви, которую сразу надо любить Бога, не успел человек переступить порог храма в своих грехах и страстях, или сразу призывают с этим ложным знанием люди к богообщению немедленному, как будто бы достигнуть и постигнуть Бога, это все равно, что сходить к соседу и с ним, или вот телефон, нажать телефон и поговорить с кем-нибудь товарищем. Но надо же понимать разницу между мной и Творцом. Неужели ты так просто нажал кнопку и разговариваешь с Творцом? Ну, так говорят, тут богообщение возможно с первых шагов. Это же вранье, это же обман. И вот если горит свеча вот этим самоложью, этим обманом, она этим зажжет другую свечу, которая придет от нее зажечься этой кривой верой. И только тогда, когда пламя этой свечи правильно, оно горит огнем покаяния, тогда и другая свеча от нее загорится этим же огнем покаяния через передачу правильных знаний. С правильным пониманием смысла всех этих тонкостей не только духовной жизни в последующем, а точных знаний о Боге. Итак, если мы это первое способны будем принять, и какой-то трепет у нас все-таки появится, слушая самостоятельно, причем тоже. Потому что надо прослушать, не исполняя параллельно какие-нибудь дела на кухне, там чистить картошку или мыть пол, это надо сидеть и слушать, нельзя отвлекаться. К горькому сожалению, нет вопросов для самоконтроля, для самопроверки. Но, может быть, они, по милости Божией, появятся когда-нибудь. Я все-таки надеюсь, потому что большая работа, на которую нет времени и сил. Но мы, когда работали с людьми, убедились в том, что человека, после того, как ему передали эти знания, надо спросить, как он их принял и как он их понял. И вот люди до такой степени в этой науке не просвещены, даже тогда, когда послушают материал, они не могут его произносить. Непонятно, какая сила вяжет язык, как будто бы гирю привязали на язык. И мозги слипаются по непонятной причине, человек не может сказать того, что тут так элементарно и просто нам предложено. Почему, человек, ты не можешь это сказать? Сказать за тебя это? Скажите, говорит, я не могу. Я знаю, но я сказать не могу. Вот чудеса какие. Какие чудеса? Скажешь человеку ответ на этот вопрос? Человек говорит, я согласен. Скажите сами, не могу. Вот двоечник, ученик-двоечник. Глаза говорят умные, а сказать не может. Ну, это ж кто мешает-то? Это же надо понимать. Вот она бесовщина, которая здесь же вбивает клин в это первое элементарное начало. Первые часы этих занятий, первые часы оглашения. Мы быстро поняли, что без экзамена никакого толку нет. Рассказали, в одно ухо влетело, в другое вылетело, ушел, пустой как барабан. Какой был, такой ушел. После этого принял крещение, и больше в храме его никто не видел. Священник, любой честный священник, он должен спросить себя рано или поздно. Вот я окрестил несколько тысяч человек за свои годы, о своей священнической деятельности. И где они? И где они? Я их почему сейчас не вижу тогда, когда идет богослужение? Я почему их не вижу сейчас на исповеди? Почему они не приносят списки своих грехов? Почему они не хотят каяться? Почему у них жизнь не меняется? Почему они крестились, ушли и какой жизнью живут? Только догадываться остается. Ладно бы они ушли в другой храм, где их продолжают учить, так они никуда не пришли. Последние цифры, страшные вообще, которые появились в интернете после праздника Рождества Христова, они просто потрясающие. Прежде по статистике говорили, что в большие праздники церковные народу верующих собирается в храмах 7-8%. По крайней мере, такая цифра давала какую-то надежду. 7-8%. Ну, понятно, что в обычный воскресный день это около 1% максимум, а может быть намного меньше. Коэффициент полезного действия, сейчас говорят, вспоминая физику, говорят КПД. КПД деятельности нашей земной церкви получается вот 1%. Но в праздники 7-8. Есть надежда, что те, кто ходят в праздники, они послушают что-нибудь, увидят, услышат и потом будут ходить чаще. Сейчас опубликовали другие цифры, совершенно ужасные. 0,5% в праздник Рождества Христова. 0,5%. То ли вот тогда завышали цифры, говоря, что в те цифры, в статистику, включали и тех людей, которые посещали кладбище в этот день. Я говорю, ну, интересная связь с верой. Посещали кладбище. А это уже, говорит, религиозность современная. Ну да, масленица тоже религиозность. Блины печь, говорят. Вот сейчас во всех, значит, пищевых этих предприятиях по всей стране развивают веру, повышают религиозное настроение в обществе. Как? Блины пекут. Вот здорово. Была неделя о страшном суде Божьем. Значит, мы это все прослушали в храме и вышли с понедельника, начали активно есть блины. Почему? Потому что впереди ж пост. Вот какие курьезы. От этих курьезов плакать хочется в действительности. Но это же факты. Если 0,5% даже в такой большой праздник пришло в храмы, то сколько нас вообще осталось? Какой действительно коэффициент полезного действия? Он уже приближается к нулю? Это значит, что авторитет земной церкви продолжает падать? Это значит, что все попытки как-то в народ продвинуть веру, они оказались бесполезны? Все предыдущие попытки предыдущих лет, множество настроенных храмов, вновь открытых монастырей, золоченых куполов, оказывается, все это не является результатом веры народа. Или это не является доказательством того, что народ стал активно веровать. Вот мрачно кто-то пошутил недавно, что скоро храмов будет больше, чем верующих людей, в действительности верующих людей.